что о полках нижегородских и суздальских нет и помину, то известие о 400 тысячах войска не может не показаться преувеличенным. В Суздальском бою с Василием Темным было только 1500 войска, хотя с ним были тут князья Можайский, Верейский и Серпуховской. Не доставало одного Шемяки, чтобы все силы московского княжества были в сборе. Новгородцы выставили против Василия Темного 5000 войска, и эту рать летописец называет «великою вельми». Разумеется, мы не можем сравнивать похода Василия Темного на Казанского хана с походом деда его Дмитрия на Мамая. Самые жалобы летописца на чрезмерное истощение областей московских после Куликовской битвы показывают напряжение чрезвычайное. Таково является по источникам состояние дружины и войска вообще. Что касается до остального народа населения, городского и сельского, то города северо-восточной Руси в описываемое время представляются нам с другим значением, чем какое видели мы у городов древней, юго-западной Руси. Усобицы между князьями продолжаются по-прежнему, но города не принимают в них участие, как прежде, их голоса не слышно. Ни один князь не собирает веча для объявления городовому народонаселению о походе или о каком-нибудь другом важном деле. Ни один князь не уряживается ни о чем с горожанами. За Владимир и его область борются князья Переяславский и Городецкий, Московский и Тверской, но расположение владимирцев к тому или другому сопернику никогда не кладется на весы для решения спора, как некогда расположение киевлян. Ценя важность Владимира и его области, борясь за них, князья, однако, перестают жить в стольном городе отцов, остаются в своих опричнинах. Это обстоятельство должно было бы дать владимирцам большую независимость при обнаружении своего расположения в пользу того или другого соперника, но ничего подобного не видим. Начинается усобица в московском княжестве между дядею и племянником. Один изгоняет другого из Москвы, как некогда из Киева, но о голосе москвичей ни слова. Ни слова о том, чтоб князья-соперники прислушивались к этому голосу. Спрашивали его. Говорится о заговоре многих москвичей, бояр, гостей и чернецов в пользу Шемяки против Василия Темного. Но ни слова о вече, о гласном выражении народного мнения, о распре сторон между гражданами, как это мы видели в старину на юге. Два раза Москва, лишенная князей, предоставляется себе самой. Во время Тахтамышева нашествия и после Суздальского боя, и ни в том, ни в другом случае, ни слова о вече. Летописец говорит только о волнении, которое в первом случае было утишено прибытием князя Остея. Три раза упоминаются веча или восстание. Два раза веча простых людей на бояр в Костроме, Нижнем, Торжке. Один раз вече в Ростове на татар. Упоминаются и прежде советы на татар в городах, причем видим и участие князей. Но в старых городах, Смоленске, Муроме, Брянске, жители вмешиваются в княжеские усобицы. Смольняне не хотели иметь своим князем Святослава Мстиславича, и последний должен был силою сесть у них на столе. Брянцы сходятся вечем на князя своего Глеба Святославича. В Муроме обнаруживаются две стороны, из которых одна стоит за князя Федора Глебовича, а другая за Юрия Ярославича. Но и в описываемое время существовал на севере город, который, несмотря на усилия Андрея Боголюбского, Всеволода III, сына его Ярослава, внука Ярослава, правнука Михаила, сохранил прежнее значение старших городов в областях, значение власти, сохранил прежние обычаи, как на думу навече сходиться. То был Новгород Великий. Мы видели, как вследствие родовых княжеских отношений и усобиц явились ряды, как великие князья рядились с киевлянами, как после Всеволода Ольговича Тиун в Киеве становился выборным от города. Мы видели, что вследствие тех же самых обстоятельств, но еще более усиленных, явились ряды и в Новгороде, и здесь посадники и тысяцкие стали выборными. Мы видели, что начало рядов новгородских должно отнести ко временам Всеволода Мстиславича. Но дошедшая до нас самая древняя из договорных грамот новгородских с великими князьями относится ко временам Ярослава Ярославича. После этого князя мы имеем целый ряд подобных грамот с малыми изменениями, одна против другой, ибо новгородцы держались старины. Новые отношения, явившиеся на севере, не могли дать им новых льгот. Все старание их долженствовало быть направлено к тому только, чтобы удержать прежнее. Так в начале грамот новгородцы обыкновенно говорят, чтоб князь целовал крест на том, на чем целовали деды и отцы, держать Новгород в старине, по пошлине, без обиды. После исчисления всех условий говорится, что так пошло от дедов и отцов. В грамотах Ярослава Ярославича говорится только о крестоцеловании княжеском, но в грамотах сына его Михаила является уже и клятва новгородцев держать княжение честно, по пошлине, без обиды. Наконец, с того времени, как младшие, удельные князья московские начали присягать держать княжение старших честно и грозно, новгородцы также должны были внести в свои грамоты грозно. Договор заключался от имени владыки, посадника, тысяцкого, соцких, от всех старейших, от всех меньших, от всего Новгорода. Владыка посылал князю благословение, остальные сановники и жители — поклон. По условиям, определявшим права князя как правителя, князь держал все волости новгородские не своими мужами, но мужами новгородскими. Мы не должны забывать, что под именем «волостей» разумелось тогда не только то, что мы теперь разумеем под этим названием, но также должности, доходы. Князь без посадника не раздавал волостей, не давал грамот. Князь рядил Новгород и раздавал волости, находясь в Новгороде, но не мог делать этого, находясь в Суздальской земле. Без вины не лишал никого волости. На немецком дворе князь торговал посредством купцов новгородских, не мог затворять двора, приставлять к нему приставов, нарушать договоров, заключенных с городами немецкими. Должен был, по выражению грамот, блюсти новгородскую душу, то есть не делать новгородцев клятвопреступниками перед немцами. Из этих условий видим, что давать грамоты, скреплять ими известные права, принадлежало князю только при участии посадника. Но потом Новгород в этом отношении забыл старину, и грамоты стали даваться навече, без участия князя. Так дана была жалованная грамота Троицкому Сергиеву монастырю в следующей форме. По благословению господина преосвященного архиепископа богоспасаемого великого Новгорода владыки Еуфимия, по старой грамоте жалованной, пожаловали посадник Великого Новгорода Дмитрий Васильевич и все старые посадники, Тысяцкий Михаил Андреевич и все старые тысяцкие, и бояре, и житые люди, и купцы, и весь господин Великий Новгород навече, на Ярославле дворе. Великий князь Василий Васильевич уничтожил эту новизну. В его договоре с новгородцами читаем условие: вечным грамотам не быть, вместе с другим условием, а печати быть князей великих. Понятно, что присвоивший себе право давать грамоты от веча без князя, новгородцы привешивали к этим грамотам и свою городовую печать. По условиям, определявшим права князя как судьи, князь не судил суда без посадника. Новгородцы обязываются не отнимать суда у великокняжеских наместников, исключая двух случаев. Во-первых, когда придет весть о вторжении неприятеля. Во-вторых, когда жители будут заняты укреплением города, и обвиненные или тяжущиеся не будут иметь времени отвечать перед судом. Соцкие и рядовичи без великокняжеского наместника и без посадника не судят нигде. Зов к суду по волости производится посредством позовников великокняжеских и новгородских. В городе посредством подвойскового великокняжеского и новгородского. Если князю донесут на кого бы то ни было, то он не дает веры доносу, прежде нежели исследуется дело. Князь не посуживает грамот, то есть не переменяет грамот, данных прежними князьями. Не посужает ряду вольного, то есть когда соперники полюбовно уладят дело между собою. Не замышляет сам суда, не дает веры наветам холопа или рабы на господина. Не судит ни холопа, ни рабы, ни половника без господарей их. Дворяне княжеские из новгородской волости за рубеж суда не выводят и не судят, вящей пошлины не берут. Если случится суд великокняжескому человеку с новгородцем, то судят от великого князя боярин и от великого Новгорода боярин, судят право по крестному целованию. Если же заспорят, не смогут решить дело, то когда великий князь или его брат или сын приедут в Новгород, тогда решат это дело. Судей своих по волости князь шлет на Петров день. По условиям, определявшим доходы княжеские, князь получал дар от всех новгородских волостей. В Торжке и Волоке держал тиуна в той части этих городов, которая ему принадлежала, а в Вологде тиуна не держал. На двух погостах, Имоволожском и Важанском, брал куны. Когда князь ехал в Новгород, то брал дар по станциям, по стояниям, а когда ехал из Новгорода, тогда дара не брал. Судных пошлин новгородцы обязываются не утаивать, равно как всяких доходов и оброков княжеских. Пошлины великим князьям и митрополиту от владыки брать по старине. Крюк великим князьям по старине на третий год. Князь пользовался в назначенных местах правом косить сено, ловить зверей, рыбу, варить мед. Князь собирал дань в заволоцких владениях Новгорода, но он или продавал, отдавал на откуп эту дань Новгороду, или мог посылать и своего мужа, но только из Новгорода в двух насадах и никак не снизу, и потом посланный должен был возвращаться опять в Новгород, а не прямо к великому князю. Раздавать даней нанизу князь не мог. В Водскую землю князь посылал ежегодов. Дворяне княжеские и тиуны его имеют право брать прогоны. Но дворяне не имеют права по селам брать подводы у купцов, разве только в том случае, когда надобно дать весть о приближении неприятеля. Ни князь, ни княгиня, ни бояре, ни дворяне их не могли в новгородской волости держать сел, покупать их, принимать в дар, а также ставить слобод и мытов. Из всех этих условий видно, что Новгород не платил великому князю дани, исключая даней заволоцких, о которых упоминается еще под 1133 годом. Но мы видели, что в 1259 году наложена была на Новгород дань татарская, число. Летописец говорит, что татары переписали дома христианские, и что богатым было легко, а бедным тяжело. Из последних слов можно видеть, что количество платимой суммы было одинаковое для всех жителей. Дань была наложена без соображения с средствами плательщика. Но мы видели также, что татары скоро перестают сами сбирать дань и поручают это князьям, которые таким образом получают возможность распорядиться сбором дани по-своему. То же самое делают и новгородцы. Они платят великому князю так называемый «черный бор для хана» и вносят в свои договоры условия. Если приведется князьям великим взять черный бор, и нам черный бор дать по старине.